Приветствовать всех вас на нашем очередном вебинаре с эмитентом облигаций. И сегодня у нас в гостях компания «Первое клиентское бюро». ПКБ – это эмитент с уже приличной историей на фондовом рынке, с именем среди инвесторов, но при этом все так же из отрасли, которая традиционно в России окутана неким негативным ореолом. Это отрасль коллекторских услуг. Эмитент уже был у нас в эфире, это было в 2021 году, поэтому сегодня у нас будет отличная возможность узнать, как изменилась ситуация на рынке коллекторских услуг, как чувствует себя бизнес ПКБ и какие имеет планы по работе на рынке капитала. Небольшая справка о компании. ПКБ является одним из крупнейших игроков рынка покупки проблемной задолженности. По данным самой компании, объем портфеля приобретенной задолженности составляет 566 миллиардов рублей, что составляет около 20% от всего рынка в инвестициях. Компания работает в 330 населенных пунктах Российской Федерации с почти 4 миллионами клиентов и сотрудничает более чем со 130 продавцами задолженности. Первое клиентское бюро – действующий эмитент. С 2009 года компании размещено 7 выпусков облигаций на сумму 8,65 миллиарда рублей, 5 из которых уже погашены. В июне прошлого года рейтинговое агентство «Эксперт.РА» подтвердило кредитный рейтинг на первое клиентское бюро на уровне BBB+ и изменило прогноз с развивающегося на позитивный. На следующей неделе компания планирует провести сбор заявок на новый выпуск облигаций объемом 2 миллиарда рублей. И наши спикеры в преддверии предстоящего выпуска сегодня – Николай Кликовкин, генеральный директор ПКБ, Алексей Гетов, финансовый директор ПКБ, Олег Марихин, директор по корпоративным финансам и связям с инвесторами ПКБ, Денис Фролов, директор юридического департамента ПКБ и Роман Ковалев, мажоритарный акционер компании. От организаторов выпуска у нас заявлены Максим Чижов, исполнительный директор департамента инструментов долгового рынка Газпромбанка, Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала корпоративно-инвестиционного банка БКС, а также Алексей Васильев, руководитель управления корпоративного финансирования АО «ИФК Солид». Коллеги из первого клиентского бюро по традиции сделают презентацию, после чего мы перейдем к сессии вопросов и ответов. Уважаемые участники вебинара, просьба быть активными, задавать вопросы. Мы их обязательно озвучим после презентации. Коллеги из ПКБ, вам слово.
Ну вот Сергей уже назвал часть цифр, которые характеризуют ПКБ. Большая, огромная база накопленного долга, почти 4 миллиона активных клиентов, очень долгий срок работы на этом рынке, около 20% в инвестициях, серьезная инфраструктура, ну и на настоящий момент, как бы, с одной стороны, очень большой опыт работы на долговом рынке, с другой стороны, в настоящий момент довольно небольшой объем облигаций, которые остались, но остальные погашены.
Коллеги, Алексей Гетов, финансовый директор ПКБ. Мы были одними из первых в нашей отрасли, кто, можно сказать, даже первыми, кто вышел на публичный рынок размещения облигаций. И у нас в нашей копилке 7 выпусков уже произошло, 5 из которых погашено, 2 до сих пор находятся в обращении. Кредитный рейтинг, который был присвоен нам от эксперта, это BBB+. И также мы очень активно работаем с банками-кредиторами. Среди них это крупнейшие банки. 9 банков уже открывали нам кредитные линии, и у нас очень хорошая, можно сказать, там идеальная кредитная история.
Ну вот здесь главный, так сказать, что главный слайд, можно сказать, презентации, что вам как инвестору в облигации надо знать. Что надо знать? Первое. Важнейшая характеристика для любого эмитента, покупателя долгов, то, что, например, на что на Западе смотрят, это так называемый estimated remaining collections, то есть это денежный поток, который мы ожидаем от уже купленного портфеля. Вот этот денежный поток, ну это типа такая почти гарантированная подушка безопасности для инвесторов облигаций. То есть что мы там купим, еще неизвестно, а это то, что мы уже купили. Вот этот вот денежный поток мы оцениваем в размере более 40 миллиардов рублей. Второе. У нас прибыльная бизнес-модель, в настоящий момент по прошлому году ROI составляет 46. Мы потом покажем ориентир на будущее. Конечно, всегда мы столько зарабатывать не будем, но модель прибыльная. Как мы уже сказали, очень длительный срок обслуживания долга, то есть есть, как говорится, track record, ну, экстремально низкий на настоящий момент уровень долговой нагрузки. Мы, естественно, его будем повышать, но мы также на себя возьмем определенные обязательства, дадим индикатив, потому что долг находился на комфортном уровне. У нас будет на эту тему слайд. Привлекательный уровень доходности и довольно хорошая диверсифицированная база. У нас такая сознательная политика иметь, скажем так, панель банков-кредиторов, панель организаторов выпусков и, так сказать, распределение облигаций с точки зрения сроков погашения. И у нас тоже как бы норма для нас, и мы всегда так будем делать, иметь амортизацию облигационных выпусков, чтобы наш денежный поток и поток наш, и, скажем так, наши обязательства были максимально диверсифицированы между инструментами, между партнерами и между сроками погашения. Ну, это, так сказать, такая менее, как это, ликбез такой. Зачем вообще существуют коллекторы, покупатели долгов, зачем мы нужны? Мы нужны для того, чтобы, по сути, в цепочке создания стоимости ее как бы завершить, то есть для тех должников, которые находятся в экстремальной ситуации и точно не могут погасить долги, чтобы сделать с ними такое урегулирование, разъяснить их финансовое положение, снять с них обязательства, а для банков снять с баланса плохие долги, снять с банков необходимость работать с теми заемщиками, которые действительно уже безнадежные, высвободить капитал, дать банкам возможность пустить деньги в новые кредиты, где у банков лучше маржинальность, а мы уже работаем с заемщиком, как правило, это тяжелая ситуация, и для того, чтобы выплатить такие долги, требуется там значительный срок. Это может быть 5 лет, это может быть 10 лет, это может быть 15 лет. И вот наша задача работать в этом сегменте и помогать банкам пустить деньги на, так сказать, на свежие кредиты, на новое развитие. Пару слов о рынке. Мы видим огромные объемы каждый год. Было небольшое снижение к 2021 году. Сейчас начался, так сказать, подъем снова. И мы видим довольно большой рынок МФО, который, в общем, продолжает расти. То есть в целом мы находимся в ситуации, ну, скажем так, умеренно растущего рынка. По МФО мы не ожидаем, что будет такой же взрывной рост. Конечно, он сильно замедлится, остановится. Но в целом мы находимся в такой достаточно комфортной ситуации, что есть рынок, он стабильно растущий. Вот как выглядит наша бизнес-модель. В ней несколько этапов. Значит, первый этап – мы оцениваем портфели, которые нам предлагают прежде всего банки, но также МФО, также некоторые другие организации, например, там страховые компании, немножко телекомы и прочие маленькие такие более нишевые игроки для нас. Дальше мы делаем после покупки обогащение данными, то есть мы смотрим, собственно говоря, что купили. Дальше идет довольно мощная сегментация. Для каждого сегмента мы выбираем оптимальную стратегию, что с данным клиентом делать, через какой канал работать, какие предложить условия. Дальше мы распределяем между каналами. Это выездное взыскание, добровольное, это контакт-центр, это юридическое, судебное взыскание. Также мы расширяем работу через цифровое взыскание, у нас такое есть. Дальше происходит, собственно говоря, процесс. Дальше те клиенты, которые мы удалось активировать, договориться о чем-то, или они юридически платят через приставов, мы их сопровождаем. И происходят разные события. У нас у клиентов очень, так сказать, волатильная финансовая жизнь. Клиент может Сегодня вроде бы может платить, завтра уже не может платить, поэтому происходит постоянное обогащение событиями, обогащениями данными, и вот этот цикл продолжается. И в конце процесса у нас находится служба контроля качества. Мы очень трепетно относимся к соблюдению законов, и есть подразделения, которые смотрят, чтобы мы работали по правилам. Вот это наша как бы бизнес-модель. На самом деле наш бизнес, особенно бизнес ПКБ, как лидера, он очень технологичный. Мы используем огромное количество разных цифровых инструментов. У нас значительные средства инвестируются в IT. У нас большая команда собственных IT-специалистов, программистов, девелоперов, проектных менеджеров. И плюс мы еще используем довольно активно внешних подрядчиков. То есть мы делаем, используем инструменты машинного обучения при оценке, используем бигдаты для обогащения клиентскими данными, большое количество предиктивных моделей используем от самых простых до достаточно сложных. Мы используем цифровые продажи, как я сказал, CRM-системы. У нас наши сотрудники имеют мобильные приложения, есть мобильные приложения для клиентов, есть личные кабинеты, интернет для клиентов, есть боты, они сейчас тоже разрешены, описаны в законодательстве для взаимодействия с клиентами, есть искусственный интеллект для общения с судами, для распознания корреспонденции, есть, это сейчас самое, так сказать, большое направление, это взаимодействие цифровое с судами, с ФССП, с Федеральной службой судебных приставов, это огромные, так сказать, проекты идут. Государство здесь очень сильно быстро, так сказать, развивается. Ну вот в частности, просто пример, мы в какой-то момент, я не знаю, в этом году, в следующем году, получим возможность отправлять сообщения для наших заемщиков, для клиентов через портал ЕПГУ. То есть вот так, как вы от государства получаете разные извещения, мы сможем отправить такое извещение нашим клиентам. Это будет достаточно здорово, поскольку мы сразу можем клиенту сообщить, что вот мы есть, и предложить какие-то комфортные условия. Это повысит для нас контактность. Есть большое количество инструментов для различной управленческой отчетности. У нас в штате большое количество аналитиков. В каждом подразделении, в общем, есть свой аналитик. Есть довольно интересные инструменты, которые превращают коммуникации с клиентом в цифровой формат, и потом есть инструменты аналитического контроля как раз с точки зрения соблюдения законодательства. То есть наши специалисты службы контроля, они могут не просто сидят там и слушают разговоры, а слушают разговоры по подсказкам. Также у нас есть довольно серьезная система кибербезопасности, начиная с самых простых инструментов типа фаерволов, Data Leakage Protection, ну и прочих, так сказать, простых инструментов, и заканчивая новыми всякими вещами, которые мы делаем, это всякими ловушками для хакеров. И вот мы тоже сейчас работаем над внедрением Security Operation Center, вот сейчас тестируем разных поставщиков. То есть мы тоже к этому относимся очень серьезно.
Коллеги, позвольте мне рассказать несколько слов по поводу истории нашей компании. История наша длится с 2005 года. То есть, в принципе, уже довольно интересный и долгий путь компания прошла в своем развитии. А в 2005 году она была организована как дочерняя компания компании Восточный Экспресс-банк. То есть компания шла с Дальнего Востока. И постепенно шла вот эта вот эволюция. Да. В 2012 году важный этап был в истории компании. Это фонд «Беринг Восток» и частный фонд «Давинчи Капитал» приобретают пакет акций большой. И с этого момента был старт на развитие в компании как рыночного участника. Да, то есть наша задача была стать независимыми не только в плане привлечение внешнего финансирования, но и также выход на рынок и покупка портфелей проблемной задолженности на рыночных условиях у рыночных банков. И, собственно говоря, с этого момента компания ПКБ становится независимой и уходит в рынок. В 2015 году значит, мы выходим на фондовый рынок и размещаем рыночный выпуск облигаций на 1,5 миллиарда рублей. Это был наш такой первый рыночный опыт. Также в 2015 году, ну, стоит отметить, что традиционно компания ПКБ специализировалась на выездном взыскании, то есть это огромная сеть Field Collection. И для того, чтобы нарастить компетенции в области дистанционного взыскания, в 2015 году была приобретена компания NSV, которая позволила организовать большие колл-центры, и вот эти компетенции, они были улучшены. Можно дальше, Олег? Важным годом в истории компании стал 2019 год. В этот момент мы решили отказаться от классического коллекшена, да, то есть мы больше себя не позиционировали как коллектор и стали финансовым консультантом, который урегулирует проблемную задолженность, да, и помогает нашим уже не должникам, а клиентам, да, восстановить свое финансовое здоровье. Как это работало? То есть если раньше, грубо говоря, коллектор приходил и пытался взыскать с должника как можно больше средств здесь и сейчас, да, то с 2019 года приезжает уже финансовый консультант, пытается найти общий язык с клиентом, узнать, какой у него доход, какая комфортная сумма ежемесячного платежа для клиента, сделать достаточно гибкие и комфортные условия для того, чтобы клиент всегда был на связи, да, и погашал уже свою задолженность в соответствии с новым графиком, да, после реструктуризации задолженности. И этот подход был протестирован в 2020 году, когда во всей стране, значит, были карантин, да, после, во время ковида, когда действительно массово люди сидели дома, теряли работу. И даже вот в этот сложный момент 2020 года те условия, которые мы подписывали с нашими клиентами, они были достаточно комфортными для того, чтобы люди не уходили в просрочку, да, и продолжали платить по этим графикам. Поэтому вот с этого момента мы себя позиционируем как все-таки финансовый консультант. И после того, как наш клиент полностью расплатился по своему графику, мы вот эту кредитную историю должнику обеляем, и он может заново войти, значит, в экономическую жизнь, да, полноценно, уже как полноценный член экономической жизни. Да. В 2021 году также мы провели несколько выпусков биржевых облигаций и начали подготовку компании к IPO. Ну, возвращаясь к тому времени, наши иностранные акционеры Беринг Восток и Давинчи Капитал, они планировали выйти из компании через IPO, но, к сожалению, были некоторые там финансовые рынки, события на финансовых рынках, да, которые не позволили в тот момент продолжить этот процесс, и мы его приостановили. И также важным моментом стало в 2023 году, это все-таки наши иностранные акционеры вышли из компании. Сейчас у нас полностью российская, значит, вошел к нам российский инвестор, да, и ключевые менеджеры компании также стали миноритарными акционерами. То есть больше иностранцев в структуре собственности у нас нет. И 2024 год – это год нашего развития, как мы себе его видим. Да, мы запланировали выход на рынок МФО. Собственно говоря, для этого мы и выходим на публичный рынок заимствования, для того, чтобы делать новые покупки, для того, чтобы увеличивать нашу долю на рынке.
Добрый день, коллеги. Позвольте представиться, Денис Фролов, директор юридического департамента. И давайте перейдем к блоку корпоративного управления. Необходимо отметить, что данный вопрос исторически занимал значимое место в жизни компании. Отчасти это связано с предыдущим иностранным акционером Беринг Восток. которые тщательным образом во всех портфельных компаниях внедряли лучшие отечественные и зарубежные практики по корпоративному управлению, основанных на известных принципах прозрачности и полноты раскрытия информации о деятельности компании, контроля за деятельностью исполнительных органов компании, борьба с внутренним фродом и коррупцией. В общем-то, ПКБ не стали исключением в этом отношении, и все эти практики были внедрены также в нашей компании. В 2017 году, сразу после вступления в силу профильного закона ФЗ-230, в компании назрела необходимость в создании подразделения, отвечающего за работу с рисками, отвечающего за работу с надзорными, регуляторными, операционными рисками. И, в общем, к этому процессу мы прошли не формально, а достаточно системно. Были выявлены риски события, составлена карта риска, а также необходимые меры по снижению этих рисков. Регулярно на правление совета директоров докладывается, значит, меры по снижению этих рисков. Ну и раз, как минимум раз в месяц проводятся риск-комитеты. Следуя риск-тенденциям и последним, соответственно, событиям, которые происходят, компания также пристальное внимание уделяет кибербезопасности. Проинвестировано достаточно большое количество средств в программное обеспечение, которое предотвращает проникновение в систему компании, утечку персональных данных. Вот. И буквально в прошлом году мы усилились также службой внутреннего аудита. Что касается внешнего аудита, то здесь в прошлом году был назначен новый аудитор МСФО отчетности, это ФБК. Ранее это был КПМГ, впоследствии КЕП, но поскольку компания утратила иностранные корни в 2023 году, поэтому, собственно говоря, мы перешли на российского аудитора ФБК. Что касается раскрытия информации, то финансового и корпоративного характера, то это, опять-таки, подразделение юридического департамента занимается. Есть соответствующее подразделение, которое на сайте Интерфакса, сайте Disclosure, а также на внутреннем корпоративном сайте, который доступен для посещения любым желающим, мы раскрываем существенные факты о деятельности компании, решения, принятые органами управления компанией, крупные сделки, а также любые другие события. Поэтому вся эта информация легко доступна на соответствующих сайтах. Если мы говорим о структуре управления, то здесь необходимо отметить, что она разветвленная, состоит из четырех, значит, уровней. Первое – это общее собрание акционеров, которое состоит из 11 акционеров. На текущий момент, значит, мажоритарный акционер компании «Отинсайт». Ее единственным участником является Роман Ковалев, присутствующий на данном мероприятии, и также 10 топ-менеджеров компании. При этом необходимо отметить, что акционеры, помимо участия в общих собраниях, также активно принимают участие в ежемесячных встречах, для которых это обсуждение реализации стратегии компании, подведение результатов за прошедший месяц и анализ операционных результатов деятельности компании. На следующем уровне управления, значит, переходим, это совет директоров. На текущий момент состоит из трех членов, председатель совета директоров Роман Ковалев. Далее у нас идет правление, коллегиальный исполнительный орган, 8 топ-менеджеров входят в его состав, также занимаются, в общем-то, деятельностью, управлением деятельностью компании. Ну и заключает структуру исполнительный орган в лице генерального директора. Что касается работы с клиентами компании, именно так мы именуем людей, у которых есть задолженность, то есть не должник, а клиент, то здесь необходимо, что компания преследует целью как можно максимально осуществлять экологический коллекшн. Вот, тем более наша деятельность является поднадзорной. С этой целью в рамках юридического департамента осуществляет деятельность контроль качества, состоящий из 10 человек. 5 из них осуществляют контроль за взаимодействием с клиентами в части продажи продуктов, качество взаимодействия, ну и остальные 5 осуществляют контроль за, на предмет выполнения требований ФЗ-230. Причем для того, чтобы этот контроль был максимально эффективным, мы используем автоматизированные программы, спич-анализаторы, которые по контрольному слову позволяют определять нарушения и выносить дисциплинарные взыскания в отношении нарушителя. Вот. Также необходимо отметить, что компания преследуют высокие этические стандарты в своей деятельности. Здесь необходимо отметить, что с момента создания компании и она являлась одной из учредителем специализированной регулируемой компании организации НАПКО и была участником разработки кодекса этики, который применяется во многих компаниях. В общем-то, естественно, ПКБ, как один из создателей этого кодекса, является применителем этих норм и в своей компании.
Пару слов по команде. У нас, на мой взгляд, очень хорошее сочетание. Команда, по сути, состоит из двух групп. Это такие, так сказать, ветераны ПКБ, люди, которые стояли, можно сказать, у истоков, такие как Павел Нихмель, такие как Алексей Гюте, ну, в каком-то смысле тоже Денис Фролов, с очень большим опытом работы в отрасли и, так сказать, свежая кровь, которая пришла, ну, в среднем где-то 3-4 года назад, но тоже уже имеет серьезный опыт. Это я, это наш операционный директор и наш директор по инвестициям. Но это люди с опытом работы в российских международных банках. Но в целом команда работает отлично, очень слаженно. И, как вы сказали, 10 ключевых менеджеров являются миноритарными акционерами. Поэтому стабильность управленческой команды, можно сказать, тем самым гарантирована.
Коллеги, позвольте мне по динамике показателей пройтись. Динамика очень хорошая. Вот самый главный показатель, который можно посмотреть, это наш портфель, с которым мы работаем. Мы постоянно покупаем новые портфели, поскольку мы участвуем в тендерах на покупку портфелей проблемной задолженности, и портфель планомерно растет. И растет, естественно, количество клиентов, которые находятся в этом портфеле. Вот 3,8 миллиона клиентов на данный момент есть. Прошу обратить внимание, что это расчет в клиентах, то есть в долгах это будет еще дольше, больше, поскольку на одного клиента обычно приходится несколько долгов. Сборы по собственному портфелю тоже растут. Вот небольшая была просадка в 2020 году, когда я говорил про COVID, но мы видим, что она совершенно несущественна была по сравнению с той ситуации, которая вообще была, да, в экономике в тот момент. Это речь про то, что наша финансовая модель, она очень устойчивая. И в 2023 году у нас были максимальные, даже рекордные темпы роста по сборам, и они достигли 12,4 миллиарда рублей. Да, то есть динамика очень хорошая, и она выше, чем динамика прироста нашего портфеля, то есть что говорит об улучшении и росте эффективности компании. Уникальное количество клиентов с платежом. Тоже обратите внимание, что динамика очень хорошая. За 2023 год было 814 тысяч должников, которые хотя бы раз заплатили по своему долгу. Прирост тоже хороший. Стоимость взыскания – важный показатель, да, который говорит о том, сколько мы тратим на 1 рубль взыскания. То есть 30% на рубль взыскания приходится 30 копеек наших операционных расходов. Показатель планомерно, систематически снижается. Мы работаем над улучшением наших процессов. Мы тратим деньги более эффективно. И с каждым годом этот показатель все лучше и лучше. Ну и, соответственно, это отражается на показателе кэш EBITDA. Да, сборы растут, расходы в удельном выражении падают, да, поэтому показатель кэш EBITDA очень хороший и имеет хорошую позитивную динамику.
Ну вот, собственно говоря, очень важный тоже слайд. Наверное, второй самый важный слайд – это, собственно говоря, на что вы, как инвесторы в облигации, вправе надеяться и рассчитывать. Значит, какие наши стратегические цели? Эти цели – это поставлены менеджментом для себя, и цели подтверждены с акционерами. Значит, первое – мы будем держать долю на рынке, стараться 25 или выше процентов в покупках, собственно говоря, для чего и нам нужны фондирование. Мы будем расти примерно на 10-20% в год по выручке. Мы будем держать, что крайне важно, для вас и для нас тоже при разумном уровне риска. Мы будем держать долг к беде меньше 2. Мы рассчитываем на ROE больше 25%. Оно же не будет 46% в год. Это, конечно, нереально. Ежегодно будут выплачиваться дивиденды. И будет зависеть отношение долга к equity меньше 1,5. Значит, мы собираемся как бы балансировать все эти показатели между собой. То есть, с одной стороны, мы хотим быть лидерами рынка, иметь масштаб, для этого нам нужен дуэль в покупках. С другой стороны, мы хотим иметь приемлемый уровень долга, мы хотим иметь прибыльности, мы хотим иметь дивиденды. Вот в этом, как говорится, не знаю, золотом треугольнике мы и будем работать.
Добрый день, уважаемые инвесторы. Перехвачу Николая и расскажу вам о немножко истории про облигации. Позвольте представиться. Зовут меня Олег Марихин, директор по корпоративным финансовым связям с инвесторами. Вкратце я вам расскажу о нашем опыте на рынке облигаций. Компания выпускает облигации с 2009 года. За 15 лет уже размещено 8 миллиардов и почти 700 миллионов рублей облигационный займ. За это же время погашено тело основного долга на 6 миллиардов 700 миллионов, помимо процентов. Немного истории. В 2015 году мы разместили первый рыночный выпуск облигаций. Хотел бы обратить внимание, что благодаря рейтингу, иностранному рейтингу, который в то время принимался Центральным банком, мы попали в амбарный список Центрального банка РФ. А наши облигации попали в амбарный список Центрального банка. В 2016 году у нас было два выпуска облигаций на 1,8 миллиарда рублей и на 350 миллионов. В 2019 году на фоне дела Кауви и запуска активной работы с инвесторами выпуск на 1,8 миллиарда рублей набрал большую популярность среди инвесторов. В 2020 году на фоне завершения вышеуказанных событий мы разместили выпуск, в котором впоследствии было порядка 40 тысяч инвесторов. В 2021 году мы разместили два выпуска облигаций по 1,5 миллиарда рублей. Что мы предлагаем в этом году? Мы предлагаем вашему вниманию облигационный выпуск, который будет зарегистрирован в рамках программы биржевых облигаций. Предварительная дата размещения это вторая половина апреля, но сейчас уже можно сказать точнее, книжка открывается 23 числа, ориентировочно в обращение бумаги попадут 26. Планируемый объем выпуска облигаций 2 миллиарда рублей. Номинал 1000 рублей, срок обращения 3 года. На что стоит обратить внимание? Минимальная сумма заявки от инвестора при размещении 1 400 000 рублей. С чем связано? Связано с тем, что мы выходим с этим облигационным выпуском без проспекта облигаций. В дальнейшем следующий выпуск облигаций, с которым мы будем выходить, будет уже с проспектом. Сейчас документы находятся на рассмотрении. Индикатив ставки купона не выше 17,25% годовых. Естественно, мы будем стремиться понизить эту ставку в интересах компании. Периодичность выплаты купона 91 день, то есть ежеквартально. Амортизация, начиная с 7-го купонного периода по 16,6% от номинала. Последний купонный период 17% от номинала. На что стоит обратить внимание, компания практически весь свой облигационный путь размещала облигации с амортизацией. Мы, наверное, там одни из первых компаний на рынке, ну, конечно, не стоит громко говорить, но мы одна из немногих компаний на рынке, которая в 2015 году размещала облигации с амортизацией. Способ размещения – это букбилдинг, открытая подписка по купону. Еще раз напоминаю, что рейтинг
компании BBB+, присвоен эксперт РА. Прогноз по рейтингу позитивный. Пересмотр рейтинга ожидается, обновление рейтинга ожидается в июне этого года, в июне месяце этого года. Организаторами выпуска выступает Газпромбанк, инвестиционный банк Синара, инвестиционная финансовая компания Solid и БКС. Цели эмиссии – приобретение проблемной задолженности и частичное погашение кредитных линий в связи с краткосрочным избытком ликвидности от выпуска облигаций. Инвестирование средств национальных инвесторов. Этот выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и пенсионных страховых резервов. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему выпуску, покупайте наши облигации. На этом презентация закончена. Прошу задавать вопросы.
Первый вопрос у меня связан с структурой собственности вашей компании. Вы достаточно подробно рассказали о выходе иностранных фондов Брянск Восток и от других акционеров. Скажите, насколько смена собственников повлияла на вашу деятельность, на операционные финансовые показатели? Какие компании сейчас входят в вашу группу и чем они занимаются? У нас на вебинаре присутствует Роман Ковалев, мажоритарный акционер. Может быть, Роман прокомментирует этот вопрос?
Действительно, сменилась структура собственности. Ну, я со своей стороны могу считать, что исключительно в позитивном ключе это произошло. Ушли иностранцы, теперь все собственники являются гражданами России. Соответственно, вот этот вот дуализм, который был после 22 года в жизни компании насчет того, что иностранные акционеры как-то с опаской относились к активам, не совсем понимая, что их дальше ждет, он прекратился. Я считаю, что и команда на этот бизнес, это в первую очередь, конечно, команда, как сказал Николай, находится в более стабильном состоянии, четко понимает, что им ждать, как им развиваться дальше. И начались отношения и с как бы, как сказать, органами контролирующими, да, в том числе вопросов стало меньше. И поэтому, с моей точки зрения, исключительно позитивное изменение в плане собственности. Относительно структуры собственности, как вы спрашивали, какие компании входят, у нас очень прозрачная история. И я владею 100% компанией Tinsight, которая является мажоритарным акционером. Миноритарные акционеры – это менеджмент, 10 человек в команде, которые занимают ключевые посты. Считаю, что именно эта структура собственности позволяет нам очень, очень гармонично развиваться, действовать в общих интересах, и считаю, что это исключительно как бы качественная и хорошая прозрачная собственность компании. По поводу других групп, в смысле других компаний в группе, ну, линейной структуры, никаких других компаний в группе нет. Единственное, у КБ есть дочерняя структура, там, может быть, подробнее Николай об этом расскажет.
Ну да, тут все просто. У нас есть главная дочерняя структура компании НСВ, которая специализируется на агентском взыскании. То есть мы пока мы покупаем портфели на себя и взыскиваем. Вот. И мы не работаем как агент. А НСВ не покупает на себя портфели, работает только как агент. Также группа еще есть маленькие юрлица, но они там выполняют нишевые совершенно нишевые функции.
Да, спасибо, коллеги. В определенный момент российские и коллекторские компании, и МПО, и банки с иностранным участием на какое-то время столкнулись с проблемой получения удовлетворительной задолженности через Федеральную службу судебных приставов. Скажите, вы сталкивались с подобным явлением? Стало ли это одной из причин смены собственников?
Но это было в 2022 году, действительно. Мы с этим столкнулись. И да, конечно, это было одной из причин смены собственника.
Да, спасибо. Хотел задать несколько вопросов о рынке, на котором вы работаете, о рынке просроченной задолженности. Как бы вы его сейчас охарактеризовали в динамике? Судя по данным ЦБ, объем такой задолженности у нас с каждым годом только растет. Можно ли сказать, что такая тенденция позволяет вашему бизнесу быстрее развиваться, и вы своеобразный бенефициар роста закредитованности населения. Отмечаете ли вы стремительный рост просрочки? Какие видите причины и предпосылки для него? Как долго, по вашему мнению, продлится тренд на рост таких плохих долгов?
Ну, вы знаете, я бы так сказал, что есть рост в номинале в рублях просроченной задолженности в целом, но есть в целом рост валюты балансов российских банков и МФА, особенно, тем более ШМФО. Поэтому по мере того, как растет в целом российская банковская система, растет и просроченная задолженность просто как процент. Вот слово «стремительное», честно говоря, мы не видим никакого на самом деле. Более того, мы даже в моделях закладываем, что будет, наверное, доля относительно снижаться немножечко. Потому что на самом деле Центральный банк предпринимает достаточно серьезные усилия по тому, что как раз закредитованность населения не росла. Я видел цифру, какой-то обзор ЦБ, по-моему, три квартала прошлого года, что ли. Там что-то по необеспеченным кредитам, что-то 8,5, что ли, была доля плохих долгов. Вот, и это, в принципе, ну, как бы она колеблется, бывает выше, бывает ниже, но, наверное, для необеспеченных долгов это, наверное, нормально. Вот, поэтому рост, да, но скорее вместе с активами банковской системы. Но ничего стремительного мы не видим.
Да, спасибо. Вопрос от аудитории нашего вебинара. В реестре на портале Федеральной службы судебных приставов первое клиентское бюро подсвечено красным маркером. Означает ли это, что ему присвоена категория высокого риска? И почему, если да?
Да, коллеги, я отвечу. Ну, компания находится в желтой зоне риска, если мы посмотрим на этом сайте. Хотел бы изначально поправить на задающего вопроса. Значит, ранее она действительно в прошлом году была в красной зоне. Связано это было с изменением требований к категории риска. Многие крупные компании там оказались. В частности, там буквально за два нарушения, можно сказать, даже незначительных, компаниями оказывались именно в этой зоне. Поэтому зеленые, как правило, были те, у кого был маленький объем рынка, и те, которые взаимодействуют исключительно через судебную фабрику. У нас же, поскольку компания полного цикла, есть досудебное взыскание, поэтому эти риски были чуть выше. Тем не менее, в этом году, после того, как был проанализирован прошлый год, нашей деятельности ФССП нас включила в желтую зону риска, поэтому, как и другие крупные компании, мы теперь также там в желтой зоне риска.
Здесь еще раз хотим подчеркнуть, что ФССП при определении зоны риска учитывает в абсолюте количество нарушений, но вообще не учитывает объем бизнеса. То есть вы можете быть святым, но если у вас там 4 миллиона клиентов в работе, то налететь на два нарушения очень легко. Все нарушения, которые у нас есть, они, ну, честно говоря, ну, я не знаю, как правило, это там, например, вы по телефону взаимодействуете, называете сумму долга, но не называете ее, например, до копеек. Вот это уже нарушение. То есть это не давление на клиента. За такие вещи мы безжалостно увольняем. Просто или, например, неправильно представились. Или представились, но не сразу. Не назвали долг до копейки. То есть вот до копейки надо назвать долг. Вот такие нарушения. Но на самом деле ФССП как бы понимает тоже эту систему, поэтому, в общем, у нас конструктивные с ними отношения, скажем так.
Да, я хотел добавить, что статистически за прошлый год было совершено 2,5 миллиона взаимодействий с клиентом, и при этом всего два протокола за 2023 год, то есть вы сами можете сопоставить объем взаимодействий, вот, и все они, эти нарушения были из желтой зоны риска, поэтому, собственно, компания в желтой зоне.
Да, спасибо. Еще вопрос от зрителей вебинара. Почему у вас выбрана именно такая правовая форма? НАО, не публичное акционерное общество, первое клиентское бюро. Ни АО, ни ООО. Это требование законодательства. В чем особенность такой формы? И можете ли вы стать публичным?
Да, я могу опять-таки на этот вопрос ответить. Значит, ну, во-первых, НАО это является формой АО. на вот ранее назывались закрытое акционерное общество, то есть это акционерное общество, в котором список акционеров закрыт, то есть физически там невозможно публично приобрести акции компании. Выбрано это было исторически с тем прицелом, что акционерам общества проще потом стать публичным, то есть в случае, если вы захотите разместить свои акции на рынке, то из акционерного общества проще стать публичным за счет, в общем-то, соответствующих недолгих телодвижений. Для ООО это гораздо более долгий процесс, и поэтому, в общем-то, мы на сегодняшний момент являемся НАО. Что касается планов стать публичными, как вы видели в презентации, да, мы планируем пойти на IPO.
Да, спасибо большое. Также вопрос от аудитории по поводу предстоящего облигационного выпуска. Вы озвучили, что полученные средства будут распределены между приобретением новой задолженности и на погашение кредитных линий. Подскажите, в какой пропорции?
Смотрите, коллеги, я отвечу на этот вопрос. Это обычное управление ликвидностью. Мы 2 миллиарда, когда привлекаем, в моменте мы их сразу потратить на приобретение задолженности не сможем, да, потому что этот процесс длительный, соответственно, банки проводят тендеры в каком-то порядке, и сразу 2 миллиарда рублей потратить практически невозможно. Поэтому для того, чтобы эти деньги не лежали просто на расчетном счете, мы не имели потери в процентах, да, мы загасим досрочно некоторые кредитные линии. Но впоследствии, когда будут проходить уже тендеры, мы эти кредитные линии тоже будем использовать. Поэтому это, в общем, такая история по управлению ликвидностью.
Да, хотелось бы отметить, что кредитные линии возобновляемые,
Да.
следовательно, это не значит, что мы загасили кредитную линию и все, избавились от нее. Это значит о том, что мы просто на некоторое время сократили долговую нагрузку в связи с избытком ликвидности.
Да, спасибо. Расскажите, а кто ваши клиенты? Коллекторам же выгоднее приобретать проблемные активы оптом. С кем вы работаете чаще? С организациями или с банками? Обращаются ли к вам напрямую частные лица? Выходят ли на вас организации не из финансового сектора? Например, девелоперы ЖКХ, может быть, энергетики, операторы связи. Расскажите немножко про вашу клиентскую аудиторию.
Давайте я пару слов скажу. В принципе, все очень просто. Большая часть объема, который мы покупаем, это банки. На втором месте находится МФО. Мы там не так много инвестировали. Сейчас мы наращиваем инвестиции в сегмент МФО. И плюс сам сегмент тоже вырос. Вот это подавляющая наша часть нашего бизнеса. Банки вместе с МФО там больше 95%, наверное. Чуть-чуть есть бизнес из страховых компаний. Чуть-чуть есть предприятия. Ну, там мы немножко с такси сотрудничали, с какими-то дистрибуторами каких-то товаров. Это именно юридические лица, которые продают. Но это все долги, это все необеспеченные долги физических лиц. Вот. С долги физических лиц друг другу мы не покупаем. Мы, честно говоря, мы просто не видим такие долги. Вот. А что касается ЖКХ, это совершенно гигантская сфера, естественно, но там существуют прямые запреты на продажу долгов, поэтому мы никак не можем купить эти долги. Но хотя, на мой взгляд, цивилизованный, если бы был в рамках закона цивилизованное взыскание этих долгов, то это, нам кажется, помогло бы решить проблемы задолженности ЖКХ. Вот чуть-чуть были портфели телекомов. Ну вот так.
Спасибо. Также хотел задать вопрос по поводу конкуренции и ваших конкурентов. Игроков на этом рынке достаточно много. Кого вы считаете своими основными конкурентами? В чем ваше преимущество перед ними? На какую долю рынка вы ориентируетесь? И как менялась эта доля в динамике, может быть, за последние 5 лет? Расскажите немножко подробнее про вашу конкурентную позицию.
Да, ну на самом деле действительно игроков много там, в районе, наверное, сотни, плюс-минус. Но при этом существует и в мире, и в, так сказать, в других странах, и в России идет процесс консолидации. И вот я недавно видел цифру, там мы смотрели, ну там было 6 таких больших игроков, мы на них смотрели, доля сейчас уже больше 85% по прошлому году в покупках, топ-6. Вот. Исторически нашим крупнейшим, так сказать, конкурентом были 2 других иностранных игрока. Вот. Но сейчас Сейчас из-за как раз текущей ситуации они почти не инвестируют, поэтому нашими конкурентами стали российские, скажем так, преимущественно игроки. Вот. Какие наши преимущества? Ну, первое, я бы сказал, это преимущество, скажем так, нашего масштаба, то, что мы можем позволить себе инвестиции в инфраструктуру, в информационные технологии, в аналитику. Ну, извините, мы можем более легко и дешевле привлекать финансирование. Это все преимущество нашего масштаба, преимущество рейтинга. Это преимущество просто накопленных базы знаний, знаний о клиентах. У нас исторические данные вместе с НСВ о 20 миллионах клиентов. Поэтому, ну, очень часто клиенты, которых мы видим, они, так сказать, как говорится, старые друзья. Вот. Это историческая база знаний также о продавцах задолженности. Мы тоже знаем особенности, у кого какие особенности, кто с какой скоростью передает документы, у кого там цифровизация прошла, у кого не прошла. Какие-то сюрпризы, которые бывают, они все время бывают, мы тоже понимаем, какие у кого сюрпризы. Вот. Следующее большое преимущество – это наша большая сеть Field. Это специалисты, которые работают, огромная сеть, которая занимается выездным взысканием, переговорами с клиентом, добровольным, несудебным. Ну, такого ни у кого нет даже близко. Такую сеть построить, ну, просто экономить, ну, как-то бизнес-кейса нету, вы не сможете ее построить. Ну, это, условно говоря, такой Сбербанк, знаете, как сеть отделений Сбербанка, у нас такая же сеть. 330 городов физического присутствия. А если брать стандарт за полчаса доехать до машины, а у нас у всех сотрудников есть автомобили, то мы покрываем около 1000 населенных пунктов. Это уникальная, я говорю, сеть, ее экономически. А чтобы ее построить, нужна большая база. А чтобы эту базу купить, чтобы оправдать, нужна сеть. А чтобы сеть, нужна база и так далее. Понимаете, да? Какая экономика. И также у нас очень большая сеть работы с приставами. Вроде бы государство цифровое, и вроде бы можно там работать, как говорится, из Москвы, но ничего подобного. Очень много нужно взаимодействия, вопросы решать на месте. Иногда нужно там приехать, провести переговоры с приставом. Иногда, извините, какие-то исполнительные документы, просто они бумажные, они просто потерялись. И сидишь из Москвы или из какой-нибудь там операционного центра, вы их не добудете, надо приехать из приставом поговорить, понять, куда они потерялись. Вот. Иногда нужно просто там помочь приставу, не знаю, там отправить по почте что-то, например, удержание по месту работы и так далее. Вот это наше гигантское преимущество. А там еще 150 человек у нас работает. Вот. Ну и всякие цифровые вещи, опять-таки то, что я сказал, масштаб позволяет инвестировать в цифру. Мобильные приложения, личные кабинеты, государство, цифровое взаимодействие с государством, боты. Это все очень дорого стоит. Вот я бы сказал вот так. То есть здесь, по сути, коллеги, чтобы вы понимали, абсолютно та же самая история, та же самая экономика, как в банках, как в страховых компаниях. Нужен масштаб.
Да, Николай, вы сказали про консолидацию рынка. В этой ситуации какова ваша стратегия в плане M&A сделок? Есть ли планы по покупке кого-то из игроков на этом рынке? Скажите.
Знаете, мы постоянно смотрим на эту историю и делаем успешные сделки. У нас были покупки. Так, позапрошлом году мы купили небольшое коллекторское агентство «Портфель». И в прошлом году мы купили большой, тоже совместно, большой портфель у одного из крупных коллекторских агентств, которые уходили с рынка. Мы совместно с другим партнером сделали покупку портфеля. Так что это для нас обычная вещь. Нам это нравится. Очень часто агентства, как раз, которые уходят с рынка, у них не было своего филда, поскольку ни у кого его нет. И нам как раз мы получаем большой портфель, который наши выездные сотрудники могут быстро отработать. И вот уже мы Закрыли сделку в декабре прошлого года большого портфеля покупки. Ну, частично, то, что я сказал с партнером. Вот. А уже сейчас я вижу, пошли крупные сделки через меня, там, клиентов, которые нашли там долги, там, миллионы больше рублей, физические лица, которых наши сотрудники выяснили, разыскали. Так что мы такие дела, мы там, мы это очень любим. Но мы стараемся больше покупать портфели, а не игроков. Бывает, что покупаем портфели, но к нам переходят игроки. Вот только что сейчас я познакомился с одним из будущих наших руководителей HR-службы, которая работала одного из наших конкурентов. Мы купили их портфели, вот она к нам перешла на работу. Очень талантливая девушка.
Да, спасибо. Также у меня вопрос по регулированию и имиджу отрасли. В последнее время коллекторская деятельность оказалась достаточно жестко зарегулирована. И если с добровольным взысканием все более-менее понятно, то сегмент взысканий недобровольных вызывает вопросы. Насколько вообще сегодня реально в хорошем смысле выбивать долги? Понятно, что у компании наверняка есть какие-то неразглашаемый ноу-хау, но в целом, насколько сегодня реально в условиях регуляторных ограничений работать в этом поле?
Наверное, я начну, а Денис продолжит. Олег, я видел заранее этот вопрос. Если мы под словом «недобровольное» понимаем «незаконное», то я вам скажу, что не то, что в ПКБ, но и в отрасли такого нет. Ну, то есть это все просто нет. Если мы под недобровольным говорим про взыскание юридическое через судебную систему, то это сейчас ну, для нас это, наверное, 60% бизнеса, а для наших конкурентов, может быть, даже больше. Вот поэтому это, конечно, сейчас, но это и было несколько лет назад, остается. И тут цифровизация, которой государство наше занимается, она как бы ну, дает результат. Вот. Поэтому наше ноу-хау, если говорить добровольное, то наше ноу-хау заключается в том, как работать с сетью, как раз как обеспечить. Как обеспечить, чтобы люди, которые находятся в сотнях городов, чтобы они работали по стандарту. Я вам приведу пример регулирования государственного. Все разговоры, которые ведутся с клиентами, они все записываются. Абсолютно все. Мы их храним несколько лет. Поэтому мы полностью контролируем, кто там что говорил. Вот. Поэтому здесь как бы на самом деле все достаточно хорошо на самом деле. Что касается судебного взыскания, ну, там на нас влияет работа судов и работа службы судебных приставов. Вот если у них есть какие-то изменения ну, в каких-то правилах работы, на нас, естественно, это влияет. Что касается имиджа, то на самом деле этот имидж, к сожалению, создается не коллекторами. Но вот здесь это тоже не секрет. Больше всего, к сожалению, это идет от МФО. У банков огромные размеры взыскания, но банки здесь как раз тоже, в общем, несмотря на огромные размеры, в плане репутации проблемы не создают. И я еще вот прям хочу процитировать, была встреча, наверное, год назад, руководителя службы судебных приставов, господина Арестова с президентом, на который ему сказал президент, что типа вот мне до коллекторов жалуются. Вот а Арестов ему на это сказал, типа Владимир Владимирович, на самом деле корректоров мало жалоб, самые большие жалобы на МФО. То есть вот это прям в открытом доступе было. Поэтому вот ситуация сейчас такая.
Здесь я хотел, да, поддержать уже сказанные слова Николая, что в целом каких-то серых технологий у компании нет, да и быть не может. Дело в том, что в прямом смысле ФССП не дремлет, а, значит, любая деятельность, которая идет за рамками 230 ФЗ, она легко выявляется, ну и, в общем, там наказания достаточно жесткие. Вот там компании могут и приостановить деятельность, поэтому это большие риски, которые влекут большие затраты для нее, поэтому здесь исключено. Поэтому в компании есть соответствующая служба контроля качества в рамках юридического департамента, о котором мы уже говорили, есть также в юридическом департаменте служба, которая занимается работой с жалобами с клиентом, поэтому мы здесь стараемся быть строго в рамках ФЗ 230, и уже, как я вам сказал, мы сейчас в желтой категории, то есть это не красная, невысокая зона риска, поэтому каких-либо других технологий не применяем, только в рамках закона.
Ну и, коллеги, тут надо понимать суть того, что мы делаем. В момент, когда нам достается клиент, он нам достается Потому что банк реально не может с него или МФО ничего взять. Потому что, как правило, у человека, как это, что называется, хардшип, у него стрессовая ситуация, у него реально нет денег. И он неконтактный очень часто. То есть наша задача – это понять ситуацию, объективно понять, какой там доход, предложить очень серьезное прощение долга и предложить довольно очень серьезную на несколько лет рассрочку. И вот тогда человек начинает потихонечку, потихонечку, по чуть-чуть платить. Столько, сколько реально он может. Там нет никаких, там, ну, там просто нет денег. Вы не можете их взять, потому что их там нету просто. Вот и все. Там никаких чудес нет.
Коллеги, можно я еще добавлю со своей стороны? Вот, абсолютно согласен со всем, что было озвучено. Мы наоборот, даже, можно сказать, поддерживаем внимание государства к этой отрасли и повышение требований регуляторов, потому что, как уже было озвучено, мы лидер рынка и, по большому счету, задаем стандарты, многие на нас ориентируются, мы как бы показываем всем, как нужно вести этот бизнес. Также важным аспектом является то, что, ну, конечно же, мы все понимаем, да, о каком-то таком негативном флере, который есть у отрасли коллекшена, но сейчас коллекшен совершенно не то же самое, что показывали в каких-то фильмах несколько там, десятков лет тому назад. Это больше такой технологический, цифровой бизнес, где самыми важными аспектами являются IT-технологии, команда, стандарты, администрирование и так далее и тому подобное. И самое главное, что мы чувствуем, что и государство поддерживает нас как отрасль, потому что пришло понимание, что такие крупные компании, как ПКБ, они помогают большому количеству наших граждан вернуться к зоне экономической активности. Соответственно, благодаря вот всем тем инициативам, которые озвучил Николай, наши клиенты возвращаются как бы, в состоянии безработности, либо там какого-то серого заработка, неконтролируемого и декларируемого заработка к более белым, прозрачным схемам, начинают снова работать, получают как бы денежные средства на карты, у них снова открываются счета, снова они снова становятся клиентами банков, ну, со временем, понятно, после всей этой истории выхода из вот этой стрессовой тяжелой ситуации. Поэтому мы не зря себя называем клиентским агентством, а не коллекторским, и считаем, что наши клиенты — это те люди, которые попали в сложную ситуацию, и нам нужно их поддержать, помочь и всячески как бы пойти им навстречу для того, чтобы самое главное вернуть их в зону экономической активности.
Да, спасибо большое. Хотел бы задать несколько вопросов по вашей отчетности и финансовому положению. Согласно цифровой отчетности Первого клиентского бюро за 2023 они выросли по сравнению с 2022 годом на 45% до 12 миллиардов, выручка выросла на 50%, чистая прибыль выросла практически на 80% до 6,5 миллиардов рублей. EBITDA продемонстрировала рост на 60% до 8,8 миллиардов рублей. За счет чего удалось достичь такого роста? Или это эффект низкой базы сложного 2022 года?
Наверное, я начну, Алексей продолжит. Да нет, у нас на самом деле 22-й год, в принципе, был тоже неплохим. Мы, так сказать, растем. Здесь, ну, это, во-первых, там был, конечно, такой единовременный эффект. У нас был очень большой бэклог, так сказать, портфеля, который мы просудили. Вот, и поэтому был такой скачок. Дальше мы все равно будем, ну, наращивать объем покупок с вашей пользой, с вашей помощью. И это тоже будет давать рост. Просто такого скачка уже не будет. Вот. Мы будем, ну, на каком-то таком траектории, скажем так, умеренного более роста. Вот. Поэтому вот это был такой скачок. Ну, рост эффективности. То есть, я говорю, бэклог раз, рост нашей эффективности. Мы много чего еще сделали операционно. И, наверное, третий фактор. Все-таки мы видим, особенно вот по нашему сегменту, рост доходов населения в связи с теми мерами социальной поддержки, которые государство последние вот 2 года делает. Вот по нашему сегменту, по нашим заемщикам мы видим очень большое положительное влияние.
У нас еще традиционно, коллеги, был низкий уровень долга, да, поэтому помимо того, что мы сокращаем стоимость взыскания, да, вот мы показали на графике, что это уже 30%, у нас еще был традиционно низкий уровень долга, поэтому прибыль,
процентные расходы еще были,
уровень
да.
процентных расходов, да, очень низкий был.
Да.
Поэтому прибыль у нас действительно высокая. И ROE 46%, конечно, мало компаний могут таким высоким показателем хвастаться.
Да, спасибо. То есть мы получаем, что ПКБ крайне низкая долговая нагрузка, много собственного капитала и стабильная прибыль. Но насколько устойчивы все эти определения? Какие риски финансовые вы сами для себя прорабатываете? Как продумываете стратегию защиты от этих рисков? В частности, эксперт РА пишет, что готов повысить рейтинг при сохранении долговой нагрузки на низком уровне и не ухудшении других финансовых метрик после смены собственников. Есть ли у вас инсайт, как скоро агентство повысит ваш рейтинг? По сути, это выведет вас уже в первый эшелон.
Ну, по рейтингу еще, наверное, рано говорить про это, да, коллеги, пока не закончен цикл обновления рейтинга, поэтому, конечно, комментарии мы не можем никакие давать. Конечно, это, для нас это было бы очень хорошо, поскольку позволило бы и там в глазах инвестора, да, вырасти как надежного заемщика, да, и немножечко ставочку тоже опускать, потому что мы видим там компании, у которых рейтинг уже инвестиционный, да, А, когда есть ступень А, купонные ставки чуть-чуть ниже, да. Вот, соответственно, для нас, конечно, это было бы очень хорошо, и мы над этим работаем. Но анонсировать заранее ничего не будем.
Ну, я бы сказал следующее, если вот по рискам, которые мы анализируем, смотрим. Ну, на самом деле, как много на что смотрим. Ну, такие, наверное, классические вещи, как для любой с организации, с финансовых сфер, сферы финансовых услуг. Это, естественно, макроэкономические риски. Ну, наш специфический риск – это, наверное, работа и какие-то реформы, связанные с судебной системой, с работой Федеральной службы судебных приставов, какие-то реформы там и так далее. Мы тоже внимательно на это смотрим. Но здесь мы, как говорится, в одной лодке с банками, потому что МФО, потому что их тоже это, если что, затронет сильно. Поэтому у нас здесь есть надежный, как говорится, друг большой, сильный. Вот. Ну, вот, скажем так, будем смотреть тоже на уровень инфляции, уровень процентных ставок, как он тоже на нас влияет. Что касается вот вопроса, вот если бы вы держали низкий долг, и, так сказать, вот тогда бы рейтинг вырос, я бы хотел вот что сказать. Цели по финансовым индикативам у нас в презентации указаны. Вот вам, дорогие инвесторы, я бы все-таки предложил ориентироваться на эти цели. То есть у нас не будет уровень долга 0,7, но это просто смешно. Но он будет, мы будем стараться, как говорится, изо всех сил держать его ниже 2. Ну, по нашим всем финансовым моделям он ниже 2. Но он выше, чем 0,7. Поэтому я буду на это рассчитывать.
Прокомментируйте еще, пожалуйста, почему вы решили выйти с новым выпуском именно сейчас и как оцениваете ситуацию на облигационном рынке? Может быть, кто-то из организаторов напомнит параметры выпуска и расскажет, в каких инвесторах в первую очередь вы заинтересованы?
Ну, по поводу выхода на облигационный рынок, мы говорили уже о том, что несколько лет наши иностранные акционеры, которые были, пытались выйти из компании, да, это занимало время, и их уже цель была выйти из компании, но не развитие компании, да, они не были ориентированы на рост. Поэтому мы в этот период времени доля рынка в покупках у нас была достаточно низкая. Вот сейчас, когда пришел новый акционер, да, мы обновили свои планы стратегические, мы эту долю будем наращивать, поэтому это и есть цель наших новых заимствований.
Да, то есть, по сути, это наш бюджет и кэшфлоу план инвестиций. Вот они диктуют, собственно говоря, когда выходить и с каким объемом.
Добрый день, Максим Чижов, Газпромбанк. Ну, дополнить особо нечем, да, уважаемые эмитенты, но по параметрам там все понятно, да, 3 года, амортизация, 2-летняя дюрация, в принципе, довольно востребованный срок на рынке облигаций сейчас в условиях текущего рынка. Рынок, скажем так, не не находится на каком-то пике лучших времен, но и не скажем, что он в очень плохой форме. Сейчас действительно мы находимся в таком, скажем так, непростой форме рынка, где траектория дальнейшей денежно-кредитной политики, она не определена однозначным образом. Поэтому мы за последние пару месяцев увидели и рост доходности, и в то же время там и видим большую активность эмитентов на рынке облигаций, которые желают в первом полугодии занять по текущим ставкам привлечь финансирование, в понимании, все-таки в отсутствии понимания какой-то определенности второго полугодия, хоть и нам ЦБ дает сигналы даже позитивного характера, что во втором полугодии что-то может поменяться. Вот, но последние несколько месяцев мы наблюдаем за ситуацией и видим, как активно команда аналитиков корректирует свои прогнозы по ключевой ставке и тоже накладывает на эмитента в первую очередь давление. Да? Поэтому со стороны Газпромбанка выбор текущего окна вполне оправдан. Вот у нас в апреле такой довольно high season. Мы уже на апрель где-то запланировали больше 10 сделок. То есть, в принципе, в общем-то, размещение эмитента, оно долгожданное. Последнее размещение было практически там 3 года назад, да, наверное, 2,5. Вот, оно действительно долгожданное и, в принципе, в пору. Поэтому, вот, Наталья, может быть, ты дополнишь меня? Ну, от Газпромбанка, в принципе, все.
Да, Максим, я полностью с тобой согласна, что долгожданное размещение. Хочу обратить внимание, что у эмитента самое, наверное, интересное с точки зрения кредитное качество, доходность, сочетание, да, имея BBB+ с позитивным прогнозом, у нас заявлен, мне кажется, достаточно интересный уровень ориентир по купону, больше 17%, и думаю, что зафиксировать в текущих условиях такой уровень на 3 года, и плюс еще, опять же, у нас во второй половине срока идет амортизация, это будет интересное предложение. Также хочу обратить внимание, что это ограничение по минимальному лоту у нас имеет отношение к первичному размещению. Да, дальше можно эту бумагу будет купить с любым лотом. И я думаю, это будет интересно, конечно, прежде всего для наших розничных инвесторов. Очень ждем их размещения. И успеха желаю нашему эмитенту и нашему выпуску. Спасибо большое за интересную презентацию.
Когда IPO, коллеги, не хотите ли вы стать первой публичной коллекторской компанией на российском рынке? Если мы правильно помним, вы прорабатывали этот вопрос о первичном размещении акций и заявляли еще о планах в 2021 году. Расскажите про возможный план IPO.
Да, все верно. В 2021 году мы готовились к этому мероприятию достаточно долго, потратили весь целый год, но события там 22 года, конечно, перевернули наши планы. Было проделано очень много домашней работы, та работа, которая позволяет компании подготовиться к самому процессу IPO. И можно так сказать, если тогда, когда процесс начнет по IPO, мы уже отчасти готовы. А вот пойдем ли мы на IPO или не пойдем, я думаю, может быть, Роман Ковалев нам подскажет.
Мы не исключаем такую возможность, ищем совместно с менеджментом хорошее качественное время для того, чтобы приступить к этой истории. Мы тоже очень, со своей стороны, хочу подтвердить, что мы тоже очень хотим быть первой компанией, которая станет публичной на этом рынке.
Для нас это, конечно, вопрос общего бизнес-плана компании. То есть у нас есть определенная структура капитала. Но сейчас, извините, в этой структуре просто сидит капитал, нету дет. То есть нам надо вырасти дет, потом надо в целом нам вырасти. Вот. И, ну, то есть нам надо понимать, собственно говоря, зачем мы это будем делать. Если делать там кэшин, то какие бизнес-планы этот кэшин будет поддерживать. Если делать кэш-аут, то вопрос, ну и в кэшине тоже вопрос как бы оценки бизнеса. Сейчас вот посмотрим, какие размещения пройдут. Вот мы активно общаемся с банками. Ну, не активно, но пообщаемся с банками. Не активно общаемся. Вот поэтому, ну, будем думать. Но как-то вот никак, ничего срочного, так сказать, в ближайшее время пока не запланировано. Скорее мониторинг. Днем всех среди наших инвесторов.
Приглашаем всех инвесторов принять участие в нашем выпуске облигаций и надеемся, что данная инвестиция будет очень удачна для вас и для вашего портфеля.
Спасибо большое, Олег. Да, Максим, что-то добавите?
Буквально короткую ремарку о том, что если у инвесторов будут вопросы, которые, скажем так, будут вынесены за пределы данного мероприятия сегодняшнего, то мы, как банки-организаторы, будем рады получить эти запросы и вместе с эмитентом их отработать оперативно. В случае, если там для лимита, либо для принятия инвестиционного решения потребуется снять какие-то вопросы. Спасибо.
Да, подтверждаю.
Да, спасибо большое. Хотел по традиции пожелать эмитенту успехов в работе на своем основном рынке, на рынке коллекторских услуг, и, безусловно, на рынке капитала с предстоящим выпуском. Я, как частный инвестор, тоже планирую участвовать в размещении.
Спасибо.
Не является
Спасибо.
инвестиционной рекомендацией. Да, спасибо
Спасибо
большое,
большое.
коллеги. Успехов.